Дороти безмолвствовала. И Пейли, как только грузовичок протарахтел через свалку и выехал на 24-е шоссе США, тоже замолчал. Он, казалось, замкнулся в себе, стараясь не привлекать к себе внимания. Грузовичку понадобилось всего 3 минуты, чтобы добраться от их лачуги до городских окраин. И все это время Пейли вытирал потеющую ладонь о свою синюю рубаху рабочего. Но он не пытался снять напряжение ругательствами. Вместо них он бормотал набор бессмысленных, как казалось Дороти, рифм. «Ини, мини, май, ни, ми, мне, дружище, помоги, хула, буда, тини, уини, протарань их, прокляни их, помоги мне пройти, их преграду мне пройти, идти, идти». И только когда они углубились на милю в город Онабак и свернулись с 24-го в переулок, он расслабился. «Фьють? Что за пытка? А я ведь занимаюсь этим уже несколько лет, с тех пор, как мне стукнуло 16. Сегодня, кажется, хуже, чем всегда. Может, потому что со мной ты? Мужчинам гьяги не нравится, если видят со мной одну из их женщин, особенно такую милашку, как ты». Неожиданно он улыбнулся и принялся распевать песню о том, что его усыпали с головы до ног фиалками душистыми, душистее всех роз на свете. Он пел и другие песни, некоторые из которых заставляли Дороти краснеть, хотя в то же время она хихикала. Когда они пересекли улицу, чтобы попасть из одного переулка в другой, он перестал петь, оборвав себя на полуслове, и возобновил пение лишь на другой стороне. Подъезжая к западному кварталу, Пейли сбросил скорость грузовичка до предела, и его маленькие голубые глазки принялись внимательно ощупывать груды отбросов и мусорные ящики позади домов. Вскоре он остановил грузовичок и спустился вниз, чтобы осмотреть находку. «Дружище в небесной выси! Для начала просто здорово, глянь! Несколько старых колосников от угольной топки, и куча кокса, и пивные бутылки. За все это можно получить деньжата. Слезай, Дороти! Если тебе охота знать, как мы, тряпичники, зарабатываем себе на жизнь, надо влезть в нашу шкуру и попотеть с нами и почертыхаться. А если тебе попадутся какие-нибудь шляпы, непременно скажи мне». Дороти улыбнулась, но, спустившись из кабины грузовичка на землю, поморщилась. «В чем дело? Голова болит. На солнце все как рукой снимет. Вот гляди, как мы собираем. Задняя часть кузова поделена досками на 5 секций. Вот эта секция здесь, для железа и дерева. Это для бумаги. Это для картона. За картон дают дороже. Это для тряпья. Это для бутылок. Мы их продаем по залоговой цене и недурно наживаемся при этом. Если ты найдешь какие-нибудь интересные книги или журналы, клади их на сиденье, а я уж потом разберусь. Оставить их себе или выкинуть в макулатуру». Работа спорилась, и вскоре грузовичок уже катил дальше. Не проехав и квартала, им пришлось осадить его у другой кучи, куда их подзывала женщина. Своей худобой та напоминала засохший листок дерева, гонимый ветрами времени. Она с трудом приковыляла с заднего крыльца большого 3-этажного дома с перекошенными оконными рамами, дверьми и куполообразными скатами крыши по углам. Дрожащим голосом она объяснила, что является вдовой состоятельного адвоката, умершего 15 лет назад. Она только вчера решила избавиться от его коллекции юридической литературы. Все книги аккуратно упакованы в картонные ящики, не очень большие, так что их совсем нетрудно нести. Даже, добавила она, и взгляд ее выцветших водянистых глаз неуловимо переместился с Пейли на Дороти. Даже бедному однорукому мужчине и молодой девушке. Старина снял шляпу и поклонился. «Будьте уверены, мэм, моя дочь и я были бы только рады выручить вас с уборкой дома». «Ваша дочь?» – проскрипела старуха. «Она, ясно, вовсе не похожа на меня», – ответил он. «Ничего удивительного, она моя приемная дочь. Бедняжка осиротела, еще когда пачкала пеленки. Ее отец был моим лучшим другом. Он погиб, спасая мою жизнь. Он лежал на моих руках и умирал. И он умолял меня позаботиться о ней, как о собственной дочери. И я сдержал обещание своему умиравшему другу, да упокоится душа его в мире. И пусть я бедный тряпичник, мэм, я все делал, чтобы воспитать ее порядочной, богобоязненной и послушной девочкой». Дороти пришлось забежать за грузовичок, где она зажала рукой рот и корчилась, претерпевая муки, в попытках сдержать рвущийся из нее смех. Когда она овладела собой, с Старая леди говорила Пейли, что она проводит его туда, где находятся книги. Потом она заковыляла к крыльцу. Однако старина, вместо того, чтобы проследовать за ней через весь двор, остановился у ограды, которая отделяла переулок от заднего двора. Он повернулся и бросил на Дороти взгляд, выражавший крайнее отчаяние. «Что случилось?» – спросила она. «Почему вы так сильно потеете и дрожите, и вы такой бледный?» «Ты будешь смеяться, если я скажу тебе. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Скажите мне, я не буду смеяться». Он закрыл глаза и стал бормотать. «Ничего, вы умелишь все. Ничего, все хорошо». Открыв глаза, он отряхнулся, словно пес, только что вышедший из воды. «Я могу это сделать. У меня хватит пороху. Все эти книжки стоят уйму денег на пиво. И я их провороню, если не спущусь в самое нутро преисподней и не достану их оттуда. Дружище в небесной выси, дай мне бесстрашие торговца козлятиной в Палестине и выдержку тамошнего торговца свининой. Ты же знаешь, старина никогда не праздновал труса. Это на меня действуют злые чары ненастоящих людей. Ну, давай же, пойдем, пойдем, пойдем». И силой вобрав в себя воздух, он шагнул через ворота, опустив голову в подвал, где стояла, уставясь на него, старая леди. Не дойдя 4 шагов до входа в подвал, он снова остановился. Из-за угла дома выскочил маленький черный спаниель и принялся его облаивать. Старина внезапно поднял голову, одновременно вывернув ее и склонив к плечу, скосил глаза и оглушительно с прицелом на собаку чихнул. Взвизгнув, спаниель удрал за угол, и Пейли стал спускаться вниз по ступенькам, которые вели в прохладный сумрак подвального помещения, и, не переставая, бормотал. Вот так налагаются злые чары на этих чертовых собак. Когда они сложили в кузов грузовичка все книги, он снял свою фетровую шляпу и снова поклонился. «Мэм, моя дочь и я, мы оба, так сказать, благодарим вас от всего сердца, а сердца у нас хоть и бедные, но смиренные, за эту коллекцию книг, что вы нам подарили. А если у вас когда-нибудь отыщется еще что-то, что вам не нужно, а вдобавок понадобится крепкая спина и пусть слабое, но желание вынести это из дома, тогда, пожалуйста, не забывайте, что мы бываем в этом переулке каждый понедельник перед Великим постом и каждую рыбную пятницу, примерно в то время, когда солнце перекатится по небу на 3/4. Если только не будет дождя, потому как дружище в небесной выси плачет под хмельком над нами, несчастными смертными, какие мы дураки». Он снова надел шляпу, и оба, забравшись в кабину, отправились на фыркающем и пыхтящем грузовичке дальше. Они останавливались еще у нескольких многообещающих куч, пока Пейли не объявил, что грузовичок забит под завязку. Ему не терпелось отметить такое событие. Может, они остановятся за кабачком Майка и пропустят это к парочку кварт? Дороти ответила, что она, пожалуй, смогла бы справиться с выпивкой, но только если ей дадут виски, а пиво ей как-то не на пользу. «У меня есть деньжата», – пророкотал старина, медленно расстегивая неуклюжими пальцами карман рубашки и вытаскивая из него пачку потрепанных рваных банкнот. Руль он на это время выпустил, но колеса грузовичка послушно катились прямо по выбитым колеям переулка. «Ты принесла мне счастье, так что старина сегодня будет морить деньгами. Я хочу сказать «сорить». Он остановил Фордиану позади небольшого кабачка, который располагался неподалеку. У Дороти никто ничего не спрашивал, когда она, взяв протянутые им $2, вошла в здание. Она вскоре вернулась с консервным ножом, 2 квартами пива и 0.5 пинты ВИО. «Я добавила немного своих денег. Терпеть не могу дешевого виски». Они пили, усевшись на подножку грузовичка. И старина болтал, не переставая. Немного погодя, он уже рассказывал ей о тех временах, когда настоящие люди, Пейли, жили в Европе и Азии по соседству с мохнатыми мамонтами и пещерным львом. «Мы поклонялись старому дружищу в небесной выси, который говорит то, что говорит гром, и живет на востоке, на самой высокой горе в мире. Мы хоронили своих мертвых лицом к востоку, чтобы они смогли увидеть старого дружищу, когда тот придет за ними и возьмет их с собой, чтобы те жили вместе с ним на горе. И жили мы так, не тужили, много-много лет. А затем с востока пришли эти ненастоящие люди, которые поклонялись матери с их длинными прямыми ногами и длинными прямыми шеями, плоскими лицами и ужас до чего противными круглыми головами, с их луками и стрелами. Они утверждали, будто являются сынами матери земли, а она самая, что ни на есть, девственница. А мы им на это. Правда в том, что у вороны схватила живот, и она села на пень, а когда слетела с него, то под жарким солнцем они и вылупились. Ну так вот. Поначалу какое-то время мы разбивали их в пух и прах, потому как были сильнее. Даже наши женщины и тени ударяли лицом в грязь. Одна могла разорвать на куски самого сильного из их мужчин. Но у них, однако, были луки со стрелами, и они беспрерывно убивали нас одного за другим, и теснили нас, и теснили, а мы все пятились и пятились, пока не уперлись задом в океан. Потом однажды одному нашему вождю пришла в голову замечательная идея. «Почему бы и нам не изготовить лук и стрелы?» – спросил он, и мы так и сделали –